Итак, друзья, у нас сегодня 18 марта 2012 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Это у нас вторая часть йоги Ясного Света. Вопросы, друзья? Да, пожалуйста. Я не знаю, как живут монахи в Тибете. Это вопрос не ко мне.
Нет, вы говорили, что если не делать сексуальные практики, то сохранение, то эта энергия потеряется. Но там же не настрелись.
Да, это вот мне Басим задавал тут как раз тоже такой вопрос. Друзья, ну вы должны понимать, что такие практики, как шесть йог Нароп, это, в общем-то, высший пилотаж. Это, в общем-то, быстрые методы. И у меня, во всяком случае, создается такое впечатление, что даже внутри Тибета это были йоги далеко не для всех. То есть, как бы всех, ну, тех, кто был вовлечен в тантрический буддизм, можно было бы разделить на две такие части. Для основной массы людей, собственно, нужны были подготовительные практики, самые такие, знаете, базовые, начинающиеся с философии, идеологии, гуманизма, что надо бороться со своей глупостью, с жадностью, с гневом и так далее и тому подобное. А только лишь для небольшой части, ну, в общем-то говоря, избранных, шли такие быстрые методы. На предыдущем семинаре мы с вами касались Тибета и сравнили его с такой фабрикой по просветлению, где на вход иногда входил, так сказать, обычный крестьянин, кочевник, а на выходе получался лама. Это, конечно, несколько утрированное сравнение. Вероятно, надо было прожить несколько жизней. То есть ты попадал, один раз проходил, значит, через этот конвейер, умирал, пользовался практиками, так сказать, смерти, опять рождался в Тибете, второй раз попадал, но ты уже как бы на качественно другом уровне, опять проходил. И вполне может быть, что таких было несколько циклов. Об этом трудно нам что-либо сказать. То есть, поэтому, безусловно, ну, нужен какой-то начальный уровень для практики шести йог Наропы. Безусловно, этим начальным уровнем далеко не все монахи в Тибете обладали. В каком процентном отношении, трудно сказать. Но, с другой стороны, все высшие ламы, вероятно, так или иначе к этому причастны. В какой, опять же, форме? Это вопрос тоже очень деликатный. Вы понимаете, да, это вопрос религии, это вопрос разных школ. Какая-то школа скажет, да вообще не знаем никаких мы сексуальных практик, а если там они есть, то они визуляционные. То есть не на уровне физического тела, а на уровне, скажем, медитации, где вы представляете себя в сексуальном плане соединенным, значит, с лицом противоположного пола. Но также это, ну, понимаете, во-первых, деликатная тема, во-вторых, вполне оправданная секретность. Все это вместе не позволяет нам сейчас однозначно сказать, что же там было на самом деле. Вообще, жизнь Тибета – это тайна, друзья. Большая-большая тайна. Мы не знаем вообще, какая там была ситуация. Еще вопросы, друзья, давайте по... Да.
А вот слияние ясного света матери и ясного света дитя можно назвать практикой Махамудры? И отсюда вопрос, какую роль играет Махамудра шести йогах Наропа,
все-таки разделим. Давай, шесть йог Наропы от таких практик, подобно Махамудре, Дзакчену, подобно, значит, есть еще другие практики, дошедшие до нас, например, такие практики, как практика Чод и прочее. Давайте мы сейчас не будем все в кучу, а по отдельности. И пока без комментариев. Давайте мы разберем... Нет, Басим, пока в рамках этого семинара без комментариев. Я надеюсь, если у нас когда-нибудь будет интерес к этой теме и наберется достаточное количество людей, для которых можно будет сделать там отдельный семинар, мы проведем семинар по Махамудре. Но сейчас я не хотел бы размывать тему. Значит, я попрошу из моей сумки этого Эвенца-Венца. Нет, в моей сумке там откроешься.
Да.
Так, еще вопросы, друзья, да, пожалуйста.
Если такую проводить аналогию, океан, и там плавают рыбки. И вот если смотреть в океан, куда ты даешь маски, то солнечный свет, он пронизывает этот океан, и ты видишь рыбки. И вот что будет именно ясный свет? Это тот солнечный свет, который пронизывает океан, или это есть океан, на котором, по которому плавают рыбки?
О, какая аналогия! Тут, называется, без 100 грамм не разобраться, нет. Ну, тяжело сказать. Ясный свет Вселенной, но, может быть, то Солнце, которое, знаешь, и эти... Ну, друзья, вы должны помнить, любая аналогия – это всего лишь аналогия. Я привожу аналогии только лишь для одной цели. Чтобы у вас было хоть какой-то островок представления, что происходит. Иначе, ну, очень тяжело разобраться бывает в этих всех хитросплетениях. Очень тяжело. Даже зайцы заплакали. Да.
Ну, тогда если мы возьмем именно строение разума, и там чит, будхи и манас, то получается, это и есть чит, да, который высвечивается на будхи.
Ну, значит, вот, да, ответ на этот вопрос следующий. У нас есть высшее Я, у нас есть наше проявление. Наше проявление или прана на санскрите. Прана может себя проявить, это вообще очень странная вещь, она может себя проявить или как энергия, или как сознание, или как что-то смешанное, когда быстро меняется энергия сознания, энергия сознания. И поэтому... Ну, как бы прана может проявиться как доминирующее сознание, да? И вот в этом смысле можно поставить такой знак равенства, ну, до известных, с известными ограничениями. То есть, представьте, вот у каждого из вас есть сознание. Что такое сознание? Это то, во-первых, чем вы можете управлять при помощи внимания. Вот сейчас, я надеюсь, ваше внимание направлено на там, смысл моих слов. Но в этот же самый момент вы можете взять, направить свое внимание, скажем, куда-нибудь на Красную площадь и поразмыслить. А что сейчас происходит на Красной площади? То есть и вслед за вашим вниманием ваше сознание прыг из нашего зала и переместится вот в эту вот область, как бы... Красной площади. И таким образом, это то проявление, которое нам с одной стороны подвластно, с другой стороны, это то проявление, которое высвечивает все то, на что оно направлено. Понятно, если ваше сознание будет устремлено на Красную площадь, то вы перестанете воспринимать смысл моих слов. Вы будете думать там о чем-то своем, переживать о чем-то своем. И поэтому вот аналогия, как с лучиком света, на что направил, то и видишь. Если же копнуть очень глубоко в сторону аксиоматики, уже вообще йоги, в частности, нашей школы, то вы помните, у нашего сознания есть такое очень интересное свойство. Если направить его на что бы то ни было и удерживать достаточно долго, то оно полностью предоставляет всю информацию, все знание о том, на что оно направлено. Вот. И в частности, в этом также заключена одна из могущественных составляющих йоги ясного света, что если вы удерживаете осознание сознания, то вы тем самым как бы достаточно просто можете перенестись в источник вашего сознания, то есть в свое высшее Я. Тем самым познать себя. Или познать, как бы сказали в тантрическом буддизме, пустотность своего Я. Или другая формулировка, или свободу своего Я. Мне вот больше нравится. Вот. Еще вопросы есть, друзья? Тогда идем. Да.
Можно еще?
Да.
Угу.
получается, что природа ясного света это как бы, ну, как бы прана, правильно? Ну, то есть я не могу вот это вот понять. То есть источник.
Природа ясного света это природа проявления нашего высшего я, да. Как природа праны, да.
Это крайней степени сознания.
Наиболее, да, приближенной к нашему высшему я. Это, безусловно, не есть наше высшее «я», вы понимаете, да? Ясный свет – это ясный свет. Наше высшее «я» выше, чем любые прилагательные или любое проявление, в том числе и ясный свет. Но у нашего высшего «я» есть проявление. В частности, прана и самое близкое вот, проявление, когда прана предстает в виде сознания, в виде света сознания. И, по сути дела, свет сознания – это как есть вот этот ясный свет, который здесь… Да.
Угу. К этому же вопросу. Просто есть же понятие абсолютной шуньяты и просто шуньяты, или там разные шуньяты. И каждый из этих шуньят будет ясным светом. Но в какой-то вот затуманенности до вот абсолютной.
Басим, подожди.
Мне интересно, абсолютная шуньята это закон ноль или это все-таки прана?
Нет, если мы говорим про проявление, то это не может быть законом ноль.
Мы говорим не о проявлении, мы говорим о ясном свете, или о, как в текстах говорится, абсолютно шуньяты. Абсолютно.
Давай, Басим, еще раз по порядку. Во-первых, одни тексты тибетские, другим текстам рознь. И там еще надо разбираться, что в какой школе чего подразумевали. Где-то шуньята и ясный свет – знак равенства, где-то под шуньята и, значит, это закон ноль и так далее и тому подобное. Но в то же самое время, ну, как бы призывают вот именно к познанию пустотности всего. То есть, как бы, вот этот вот метод перехода от закона один к закону ноль. То есть, не статический, что вот сразу же плюк в закон ноль, а вот сперва осознай ясный свет – как холст, на котором нарисованы все картины мира. Понятно, этот холст один. Картинок может быть множество нарисовано, а холст один. Таким образом, мы вроде как подходим к закону один. То есть, хоть и много всяких объектов и явлений, но абсолют или первопричина, породившая их, она едина. Соответственно, и основная прана абсолюта едина. И основное, и сознание абсолюта едино. И, соответственно, свет матери, значит, вот, абсолюта един. Здесь вот некая такая логика перехода от одного закона к другому. Потому что если бы сразу сказали, ну все, теперь вываливаемся в закон ноль. Да, это бы ни о чем. Это то же самое, что подвести человека к отвесной скале и сказать ему, а теперь забирайся. Да? Нет, надо хоть какие-то ступеньки, какие-то уступы сделать, чтобы он забрался. То есть я напоминаю, что тибетские йоги, чем они хороши? Они в первую очередь практические йоги. И вот я сейчас хочу как раз этого коснуться, если вопросов больше не будет. Да.
То есть получается, мы вот это само слово ясно можем понимать как ясный свет я, да?
Ну, не знаю, это уже по-русски игра слов. По-русски. Да. Так, значит, давайте дальше мы идем.
Я хотел бы все-таки провести параллель, или что-то еще не вы провели параллель между йогой ясного света и йогой влюбленности.
И друзья, светом... помилосердствуйте, мне с таким трудом удается хоть какие-то моменты понимания в вас, так сказать, зародить, чтобы вы хотя бы относились. А вы от меня высший пилотаж. А теперь мужик, а я еще и вот так станцую. А тебя в присядочку. А теперь Комаринского еще, понимаете, да? Помилосердствуйте, друзья. Давайте мы потом поразмышляем над этими очень хорошими вещами. Идем мы дальше. Итак. В йоге ясного света фактически мы должны так или иначе сублимировать сексуальность. И я напоминаю, предполагается, что основа этой сублимации будет выполнена в течение практики йоги Думмо, где даются вполне конкретные упражнения с вполне конкретными визуализациями. И я напоминаю вам, что из анализа всех шести йог-наропы, создается впечатление, что они в первую очередь писались для мужчин. Не для женщин, а для мужчин. И вот, чтобы понять предысторию работы вот с этими многочисленными образами, иногда устрашающими для медитации, надо, знаете, понять небольшую такую логику всего, что происходит. Понятно, хорошо бы, если бы каждый из вас имел на своей шкуре хоть какой-то опыт в этом ключе, тогда бы вы интуитивно сразу же, знаете, как осознавали, что это то, что надо. Но так как, может быть, у вас этого опыта нет, здесь все-таки несколько слов придется сказать. Итак, представьте, что вы мужчина, что вы вообще ничего не знаете об устройстве Вселенной, что вы просто все живете, достигли возраста там, ну, взрослого возраста, и с чем вы сталкиваетесь в этом мире? Вы, безусловно, видите, что мир – вещь совершенно замечательная, прекрасная. Казалось бы, жить да радоваться. Действительно, очень много притягательных, положительных вещей, которые вас захватывают и заставляют как-то себя проявлять в карьере, в жизни, во взаимоотношениях с противоположным полом. Да вот беда. До вас то слева, то справа начинают доходить какие-то сигналы бедствия. В том плане, что вы сталкиваетесь с какой-то несправедливостью в этом мире, с какой-то жестокостью, с какими-то темными проявлениями Вселенной. Не говоря там о каких-то более эпохальных событиях, кому-то там нашествие Чингисхана, или какая-нибудь эпидемия страшная, которая уносит множество, на первый взгляд, ни в чем не повинных людей. И вы, безусловно, начинаете, будучи вменяемым юношей, спрашивать себя, собственно говоря, почему? Почему весь этот мир, с одной стороны, столь притягательный, а с другой стороны, столько много в нем зла и страданий, непонятных для чего? И давайте представим, что, ну, под влиянием тех или иных наставлений, скажем, йогических, или по своему внутреннему убеждению, вы решили так или иначе исследовать вопросы секса и как он вообще связан с вашей жизнью. Ну, в частности, можно такой вариант предположить, который иногда и предписывался в качестве упражнения. Это сперва жить обычной сексуальной жизнью, то есть заниматься сексом с потерями, и подрастратиться так, чтобы уже понять, что что-то идет неправильно. Что если заниматься сексом с потерями больше, чем в состоянии выдержать твой организм, то как-то, во-первых, мир снаружи не такой веселый становится, внутри какие-то раздражающие факторы. То есть понять, что как бы сексуальность и дальнейшая твоя жизнь как-то увязаны. И, скажем, после этого под влиянием того или иного негативного опыта сказать себе: все, хватит, не буду заниматься сексом, буду заниматься сублимацией, буду заниматься накоплением, так сказать, этого потенциала. И вот представьте себе такого едина, молодого человека. Это я вам рассказываю такую стереотипичную картину процессов, происходящих, ну, допустим, в древности с теми или иными последователями йоги. И, безусловно, как бы под влиянием этой попытки разобраться, что такое, чем является сексуальность, и попытки познать, почему столько, ну, тех или иных несправедливостей и страданий, значит, вот в этом мире, вы начинаете как бы размышлять над природой вещей. И следующая логика заключается в том, что в своей попытке сохранить сексуальность вы очень быстро наткнетесь на такую и невозможность просто так удерживать внутри себя сексуальность. Она вас теряет. То есть вы даже не занимаетесь сексом, будучи мужчиной, но, допустим, у вас ночная полюция, вы спите, и у вас там теряется семя во время какого-то эротического сна. То есть в то же самое время со всех сторон Вселенной до вас доходят сигналы о том, что там не все так хорошо, там тот раджа оказался негодяем, там соседнее княжество объявило войну, в лесах завелся какой-нибудь кровожадный ракшас, который нападает на этих самых путников, там эпидемия, там наводнение, там неурожай. То есть вот такая вот фантасмагорическая картина восприятия, что, что происходит, которая начинает на определенной стадии жизни, если вы человек честный с самим собой, отравлять вам существование. То есть вы вот под натиском этого негатива там, начинаете все видеть скорее в черном свете, чем в белом свете. Ну, действительно, радоваться жизни, когда есть смерть. Радоваться любви, когда есть, там, скажем, там, охлаждение чувств. Радоваться богатству, когда его можно потерять. Радоваться друзьям, когда они могут предать. То есть, вот что бы вы ни взяли, всегда можно придумать что-то, что будет отравлять вам жизнь. И действительно, вы видите, что такие вещи случаются. Конечно же, это начинает действовать на нервную систему не самым положительным образом. И вы, во-первых, уже начинаете отбрасывать положительную сторону мира, потому что вы видите, что вслед за ней может прийти отрицательно. Только вы расслабитесь, как вас бац, отрицательно и накроет. С другой стороны, вы спрашиваете, а почему вот эти отрицательные вещи происходят, на первый взгляд, как если бы случайно? С третьей стороны, вы накапливаете свой, значит, потенциал, ну как, пытаетесь накопить, у вас ничего не происходит, тоже не получается особо. Вот, и вот в таком состоянии вы пребываете. Причем, знаете, вот вы начинаете как бы, может быть, даже под гнетом этого всего вести уединенный образ жизни. То есть вы уже перестаете быть таким стадным животным. А понимаете, что как бы люди во многом они не думают о своих поступках, они поступают как все. А вы уже, в общем-то, не готовы поступать как все. Вы уже думаете, что к чему приводит. То есть, и вот, это вот этот вот фон, очень чудесный фон, он описан во многих жизнеописаниях древних йогов. И вы начинаете мучиться неразрешимыми вопросами о наличии страданий, наличии несчастий. И рано или поздно можете волей изъявить, чтобы в вашей вселенной появился хоть кто-то, кто бы вам разъяснил суть вещей. Или вы пытаетесь сами переоткрыть, почему это все так происходит. И надо сказать, что ваша жизнь в этом отношении становится все хуже и хуже, потому что большие знания, как вы помните, порождают большую скорбь. Чем больше вы думаете о мире, тем больше видите его несправедливость. То есть, понятно, что не ответив на вопросы, почему все так происходит, дальше вы сдвинуться не сможете с места. Любая несправедливость, которая так или иначе вами воспринимается, она вас начинает все сильнее и сильнее задевать. То есть вам достаточно услышать, что там с кем-то поступили плохо, как вы, что называется, на своей шкуре начинаете представлять это плохо и начинаете на своей шкуре ощущать боль. Что действительно там где-то голод, не урожай, а вам плохо, тошнит, как если бы вы сами голодали. Кого-то там избили, а у вас на спине эти рубцы проявляются. То есть вот такая полнейшая начинает проявляться отождествление себя с миром. И она доходит до самых-самых таких иной раз крайностей. Это, в общем, достаточно такая печальный период жизни. Но если так или иначе проявляются учителя, согласно вот этой тантрической традиции, то они начинают вас наставлять. И, безусловно, так ненавязчиво внушать вам о законах бытия, ну, в первую очередь, о законе свободы, и как следствие закона свободы, закона причины и следствия, что, в принципе, все, что ты с чем сталкиваешься, ты к этому причастен. Если бы у тебя не было кармы негативной, то ты бы даже не узнал о этих страданиях. С другой стороны, те или иные более такие детальные указания, как, допустим, вести свою диету, каких продуктов питания избегать. Ну, кстати сказать, если вы умный человек, вы уже на этой стадии понимаете, что вся, допустим, мясная пища также связана со страданием животных, и вы стараетесь интуитивно ее избегать, чтобы не быть причиной для страдания другим. И если учителя есть, они вам подсказывают те или иные практики, которые, ну, рекомендации, как соблюдать ту или иную диету, как делать какие-то упражнения, как физические. Самое главное, дыхательные упражнения. Ну и, наконец, визуализационные. Вы начинаете все это делать, и ваш потенциал начинает как бы сексуальный расти. И понятно, что вы его, опять же, можете тратить в неконтролируемых там потерях семени там, и так далее. Но все-таки приходит больше, чем уходит. А в дальнейшем начинается очень такая, очень странная иногда реакция разума. Вы начинаете себя сперва отождествлять как со страданием и с теми всеми страдающими. А потом очень странные метаморфозы могут происходить. Вы вдруг начинаете видеть, вот это, знаете, такое положение, что нет разницы между палачом, плахой и там, чем басим. И жертвой, да. И вы вдруг начинаете сживаться не только с жертвой, но также с палачом и с плахой. Вот это уже очень-очень такие вещи, ну, как бы, тяжело воспринимаемые разумом, потому что мы привыкли, либо мы одно, либо другое, либо третье. А иногда приходят такие, знаете, вот, но это все идет под, опять же, в процессе накопления вашего вот этого первого потенциала, который хоть и тратится через сексуальность, но не так сильно, избыток остается, этот избыток начинает значительно сильнее работать ваш разум, заставлять работать, а он начинает генерировать самые разные фантасмагорические сценарии, которые вы как бы даже не можете потом отделить. То ли вы живете этой жизнью, то ли вам кажется, что вы живете. То есть вас захватывает вот этот вот странный мир, то ли грез, то ли реальность. Вот. Басим, узнаешь, что там? Потому что я не могу дальше идти. Вот, вас захватывает этот мир то ли грез, то ли реальности. И вы с ужасом начинаете себя, например, идентифицировать со всем, что происходит. С какими-то как притягательными вещами, так и ужасающими. То есть вы вдруг спонтанно в медитации начинаете представлять себя всеми живыми существами. Вы можете представить себя, что вы корова. Вы также можете представить, что эту корову ведут на бойню, сейчас ее зарежут. И в то же самое время вы можете представить, что вы именно тот мясник, который сейчас зарежет корову. И в то же самое время тот нож, которым зарежут корову. То есть это очень странные такие состояния при избытке праны. И они крайне расшатывают нашу хватку представления о форме и происходящем. Все превращается в такой фантасмагорический мир, где ты не поймешь, где заканчивается одно, начинается другое. Потом идет очень странное такое состояние слияния с процессами происходящими, что как если бы где-то там война, а вы, знаете, на своей шкуре чувствуете, что там война, что вы вдруг начинаете чувствовать гнев там, завоевателя там, или страх побежденного, или кровавую вот эту бойню. Вот это все начинает в вас твориться, причем Потом происходит отклик. Действительно, согласно вашим ощущениям, где-то что-то такое происходит. Вы вдруг начинаете ощущать, что ваше тело расширилось, и вы как бы везде. Что жизнь, окружающая вас Вселенной, это по сути дела, вы ее пропитываете всю. И отсюда уже потом следствия рождаются вот эти вот игра образов. И вот с этим надо делать, работать. Но если вы попадаете в, так сказать, под опеку гуру, мастера, он вам говорит, как с этими образами работать. И вот в частности, как работать с теми или иными, во-первых, моментами, чтобы привлечь потенциал, чтобы накопить сексуальность, чтобы трансформировать сексуальность, чтобы грамотно работать со всеми теми сигналами из Вселенной, как положительными, так и отрицательными, которые до вас доходят, но причем в состоянии не эгоизма. То есть, когда вы за себя не цепляетесь, а только начинаете ощущать процесс. И тогда до вас доходит закон кармы, что ничего просто так не бывает. Что если где-то война, то была очень явная предпосылка к этой войне. Если где-то насилие, то были очень однозначные предпосылки для этого насилия. Вы понимаете, начинаете как бы на своей шкуре ощущать закон кармы. Но опять же, при одном только условии, что вы не идентифицируетесь сами с собой. То есть вы как бы немножко отсоединяетесь или забываете про эго. Как только вы опять вспоминаете про себя, то тогда уже явно, ну как бы, картинка мутнится. Вы либо испытываете страх, либо гнев. А когда вы про себя забываете, вы вдруг видите, что все, ну как бы в этой вселенной сбалансировано. Что посеешь, что и пожнешь. Самые разные, еще раз говорю, самые разные такие эти все формы, самые феерические, фантасмагорические, вы можете переживать. Как, знаете, ну вот как вот натья-йога, как хороший актер, который когда играет на сцену, он может достигнуть состояния такой шизофрении, ну и раз даже неконтролируемый, когда он настолько сживается с образом, что он потом не может вернуться из этого образа. Вот, кстати сказать, очень, говорят, распространенное было в Индии заболевание среди актеров. Настолько в образ входили, что потом уже из него не выходили. А это все с вами происходит. То есть жизнь очень фантасмагоричная. И потом, конечно же, вы сталкиваетесь с работой с сексуальностью. Сексуальность надо как-то не потерять. Если у вас есть гуру, вот он вам говорит, чтобы делать те или иные медитации. На предыдущем семинаре по йоге Тумо я напоминаю вам, что прежде чем медитировать, значит, и работать вот с этим внутренним огнем, для мужчины предписывалось визуализировать себя женщиной. Прекрасной 16-летней страстной девушкой, в одной руке которой, значит, меч, которым, не меч, а нож, которым она отсекает привязанности. С другой стороны, в очень ужасающем сосуде в виде черепа, наполненного кровью, значит, как этот эликсир наслаждения. То есть достаточно мрачная картинка. Я напоминаю, что там самые разные бывают украшения, там тиара из сушеных человеческих голов. Друзья, вы можете себе это представить? Не дай бог такое приснится. Это ж кошмар, да? Или там какие-нибудь украшения из костей. Вот. Но еще раз. И в то же самое время, значит, в плане того, что вы должны визуализировать себя, будучи мужчиной, женщиной. Вопрос, почему? Ну, понятно, сейчас, когда, в общем, к сексу достаточно все спокойно относятся, сейчас у нас большие там целые гильдии там гомосексуалистов, значит, этих, как они, переодеваются. Да, да. Ну, в общем, и так далее. Сейчас это, знаете, к этому относятся, да никак. Всем плевать, если честно, по большому счету. Всем там, кому-то не нравится, кто-то говорит, пускай занимаются, чем занимаются, ну... Вот, а ну, вопрос, да, а это имеет отношение к проявлению сексуальности? Есть ли какая-то связь, допустим, будучи мужчиной, визуализировать себя женщиной? Ну, безусловно, никакой связи ни с гомосексуализмом, ни с вот, попыткой смены пола в таком примитивном смысле слова, это не имеет никакого отношения. Это способ всего лишь сублимировать сексуальность. Дело в том, что вы помните, ваше высшее я или ваше высшее проявление, оно вне понятия пола. Вы не мужчина, не женщина. Более того, вы даже не существо среднего рода. Вот иногда делается ошибка, считается, что наше я вроде оно среднего рода. Нет, друзья, оно не среднего рода. Оно выше, чем понятие разделенности на мужское, женское и среднее. Но раз тем фактом, что вы в эту вселенную вошли как мужчина, то вы начинаете воспринимать всю окружающую вселенную как женщина. И фактически другая любая женщина, которая вызывает у вас сексуальное желание, это по сути дела сфокусированная вся вселенная. То есть в этом смысле взаимодействие с женщиной, ты взаимодействуешь со вселенной, от чего рождается новая вселенная в виде детей. И вопрос в том, что если по какой-то причине ты не собираешься для того, чтобы иметь детей, общаться с противоположной, с лицом противоположного пола, а тебя распирает сексуальность по полной программе, потому что ты там практикуешь какие-то упражнения, в том числе дыхательные, у тебя, прошу прощения за сленг, начинается уже все, немножко пунктик в этом отношении. А ты собрался этот потенциал внутри себя удерживать, то, во-первых, ты начинаешь медитировать те каналы и центры, которые так или иначе связаны с возникновением сексуальности, а именно с точкой бинду где-то там в центре головы, с точкой, энергии где-то там в основании нашего тела, с центральным каналом, потому что как он ответственен за проявление сексуальности. Но лица противоположного пола нет. Тебе надо уравновесить этот перекос, что ты в сторону мужского. Это очень хитрый ход подмены, когда ты начинаешь себя визуализировать лицом противоположного пола для того, чтобы уравновесить свою сексуальность, чтобы она не вырвалась за пределы твоего, тела. То есть поэтому в этом отношении разница между, в этих вопросах там, со всякого рода сексуальными экспериментами, которые мы видим в современном цивилизации, она принципиальная. Если в случае тибетских йог вы, будучи мужчиной, визуализируете себя женщиной не для того, чтобы проявить сексуальность, а для того, чтобы ее блюсти практическое целомудрие и удерживать в себе, то, насколько я могу судить, хотя я, в общем-то, небольшой специалист, во всех всех вещах, связанные с сексуальностью у обычных западных людей, там скорее наоборот, себя проявить через сексуальность, то есть потерять этот потенциал, в том или ином ключе. Я хочу сразу же очень жестко оговориться. Йога предельно толерантна к вашим сексуальным проявлениям. Это ваша личная свобода. Если от этого не страдают другие живые существа, ради Бога, занимайтесь чем вам, душе угодно. Другой разговор. Если вы при этом тратите свой потенциал, но от этого никто не страдает, спросите, надо ли вам это. Но никто не имеет права вам навязывать какие-то шаблоны поведения. В этом отношении, как видите, как ни странно, йога очень предельно политкорректна. Она не лезет ни в чью чужую жизнь, ни в чью чужую сексуальность. Как у вас идет, так и слава Богу. Поэтому даже не в этом вопрос, а в другом вопрос. Но если же вы хотите работать с сексуальностью, вы в первую очередь должны использовать методы практического целомудрия. И вот тот факт, что вы, будучи мужчиной, визуализируете себя женщиной, это не говорит о том, что вы пытаетесь потратить свою сексуальность через эти визуализации, а наоборот, что эти визуализации помогут вам сохранить внутри себя этот потенциал самым эффективным образом. Надо эту очень четкие такие вещи, их проговаривать, потому что все, что связано с визуализацией, тем более все, что связано, что вот мужчина представляет себя женщиной, как-то очень напоминает, что-то из обычной жизни. Не, ничего подобного. Это способ сублимации. То есть сохранить ту часть сексуальности, которая идет на продолжение жизни. Другая же часть, которая идет на наслаждение, она при этом трансформируется. И с помощью нее, вы, я напоминаю предыдущий семинар, вы можете в том числе и конвертировать свою сексуальную энергию наслаждения в наслаждение от ощущения своего тела. И как следствие эти способности там, голым оставаться, там, не испытывая холода. Но гораздо более важнее, что вы начинаете исследовать свои внутренние структуры. И вот, вот эту вот сбалансированную сексуальность за счет того, что вы визуализируете себя, будучи одного пола другим полом, удерживая внутри, так как, знаете, полюса уравновесились, легче. И направлять ее в самые высочайшие структуры, которые, в общем-то, это высшая сублимация. Так вот, получается, что... Когда вы читаете, что там един, вот, который стремится к самопознанию, должен там визуализировать себя там прекрасной девушкой, обнаженной со всеми там подробностями анатомическими, вот, то это способ практического целомудрия. Тот факт, что он там иногда свирепого вида, что там голова истиар, это всего лишь говорит о том, что начиная на каком-то уровне вы перестаете видеть двойственность этого мира, что вы понимаете, что ничего просто так не бывает. Что самые ужасные войны, эпидемии там и так далее, это всего лишь результат каких-то первопричин, которые невидимы. Но на каком-то моменте вы видите, что есть причина, есть следствие. И когда вы видите эту глупость причины и следствия, вы начинаете себя ловить на мысли, а может быть просто эту трагедию не допускать? То есть не бороться с негативом, а может быть, не делать самых предпосылок, чтобы этот негатив возникал. Это очень серьезный такой, на самом деле, духовный толчок, после чего только после... Да что ж такое, заяц? Не может. Вот. Только лишь после чего, значит, ну, грубо говоря, вы начнете хоть что-то понимать, даже не понимать, ощущать в этом мире. А... Значит, ну и как следствие возникают предпосылки уже для других каких-то давайте, а то это что такое зайцы. Значит, возникают предпосылки для того, чтобы вот эту вот удерживаемую внутри вас сексуальность трансформировать. Значит, ну и дальше следующий шаг. Если же вы уже вышли на какой-то достаточно высокий, осознанный, осмысленный уровень работы с сексуальностью, то чтобы усилить эту практику, да, то есть вам непосредственно, еще раз я говорю, с позиции мужчины, нужна уже физическая женщина для практик, фактически, ну, чтобы на уровне физического тела, не на уровне визуализационного тела, на уровне физического тела скомпенсировать разницу устройства ваших тел. То есть, когда вы визуализируете себя, там, как сказано, 16-летней дакиней красного цвета, пустой внутри, с центральным каналом в основании тела, вы, по сути дела, работаете со своими структурами тонкими и причинными. Но ведь физическое тело мужское никуда не делось. Надо компенсировать его перекос в сторону мужского. Да? Поэтому крайне необходима партнерша. Или, как там сказано, карма мудра. Вот мы это с вами обсуждали. И отсюда рождаются многочисленные практики уже физические между мужчиной и женщиной. Но еще раз, друзья, это практики сублимационные. На этих практиках вы не растрачиваетесь, а наоборот, эти практики позволяют вам сохранять, накапливать и приумножать. То есть, чем больше вы там делаете этих движений крий, ну, как если бы обычно мужчина с женщиной занимались сексом. Но если вы не доводите до каких-то определенных, ну, моментов, тем легче вам удержать внутри потенциал. Чем больше потенциал, тем, в частности, сильнее вы начинаете ощущать этот ясный свет. И поэтому очень многие практики по усилению йоги ясного света, они очень жестко связаны с сексуальными практиками. Потому что с формальной точки зрения, когда вы начинаете заниматься сексом, если, ну, как бы вы абстрагируетесь, то вам гораздо легче уловить этот ясный свет, занимаясь со своей подружкой сексом, там, если вы с позиции мужчины все рассматриваем. Но только при одном условии, если это секс без потерь. И если, безусловно, подготовлена подружка. Потому что от готовности женщины очень много зависит, что. Но это отдельный разговор. Я сейчас в подробности не буду, так сказать, вас вводить. Но вы понимаете, что практика с физической женщиной в этих йогах – это как бы усиление практики. До тех пор, пока вы не научились полностью, ну, как бы владеть своим физическим телом. Ну, а в дальнейшем, когда есть вот этот потенциал нерастраченный внутренней сублимируемой сексуальности, то вот можно значительно усилить, в том числе и йогу ясного света. И теперь я бы хотел, чтобы мы коснулись непосредственно текста, касаемого йоги ясного света. Кто, значит, нам... А, Виктория здесь? Она занята, да? Хорошо. Девочки, кто громко, ясно прочитает йогу ясного света?
Я.
Ну, разве что только будешь визуализировать себя дакиней. Значит, сейчас я открою. Ага. Ален, сюда, чтобы записалось. Значит, и сейчас мы пойдем... Мы сейчас с вами зачтем Эвенца Венца. Непосредственно, что сказано про йогу ясного света, но уже теперь словами тибетских поучений. То есть все, что до этого было, это был мост между нашей школой йоги и тантрическим буддизмом, тибетскими йогами. Теперь как это звучит у них там? В изложении Эвенца Венца, хотя вы понимаете, что есть, во-первых, множество других школ, которые могут вам, значит, несколько там отличающиеся будут моменты практики, ну и также интерпретации. Так, вот прямо отсюда сверху.
Учение о ясном свете состоит из трех частей. Первичный ясный свет, ясный свет на пути и окончательный ясный свет. Первое – это первичный ясный свет. О первой части, первичном ясном свете, сказано так. «О ученик, познай во всей полноте, что это избранное учение о ясном свете, есть основание, путь и результат». Сказано, что истинное состояние ума, таковость всех вещей, неотделима от пустоты, находящейся за пределами мира явлений, в то время, когда ум испытывает трансцендентное мыслям великое блаженство. Угу. И это есть первичный ясный свет.
Вот, и, друзья, давайте, я очень... Времени нет на подробные комментарии, но вот обратите внимание. То есть это есть и, как сказано здесь, значит, соответственно, есть основание, путь и результат. Вы понимаете, да? То есть свет вашего сознания. Это и основание пути, да? Потому что, собственно, с чем работаем. Это путь, через что вы постигаете. И это результат, как вы приближаетесь, ну, как бы, к вот этому своему высочайшей первооснове.
Угу. Дальше, да?
Да, да.
Часть вторая – ясный свет на пути. Вторая часть – ясный свет на пути. Включает описание трех методов. Слияние природы ясного света с путем в течение дня, то есть во время бодрствования. Слияние ясного света с путем ночное время, то есть во время сна. И слияние природы ясного света с путем в посмертном состоянии, то есть в состоянии бордо, являющемся промежуточным состоянием между смертью и новым рождением.
И вот здесь тоже такая небольшая как бы затравочка для других йог. В частности, йоги посмертного переноса сознания или пхова. На самом деле, иногда, как бы так, в некоторых хронологиях, как в некоторых классификациях считается, что пхова это как бы не самостоятельная йога, а всего лишь упражнение, которое было выработано, вот в частности, на основе йоги ясного света. Смысл заключается в том, что, безусловно, при вашей смерти происходит что? Разотождествление вашей праны с вашими, ну, в первую очередь, физическими структурами. То есть, вы помните, да, этот лучик вдруг начинает убираться от той формы, которую он высвечивал. И в какой-то момент он в свободном состоянии. И поэтому, если в момент умирания вы высвечиваете, значит, вы с помощью медитации распознаете этот ясный свет, то есть вот в момент, когда вы оторвались от своих структур, если вы распознаете, то вы поглощаетесь этим ясным светом. Вы доходите до источника ясного света, и вы, ну, как бы вы достигаете высшей планки в йоге. И на этом, ну, как бы основаны такие йоги, как йоги умирания, ну и в частности на косвенно еще йога переноса сознания, которая, ну, идет после этого, ну, там уже некоторые физиологические такие есть подробности, позволяющие, если так угодно, канализировать все процессы, происходящие в момент смерти. А так, если забегая вперед, йога бхова переноса сознания направлена на то, чтобы все процессы, связанные с распадом тела, проходили вдоль центрального канала по следующей схеме. Значит, это уровень сердечного центра и затем покидание вот этого конгломерата ощущения через макушку головы. Если это происходит, то очень интересное явление происходит, возможность не сразу же перерождаться, а чуть-чуть попозже перерождаться или вообще выйти на так называемый такой чистый уровень. В дальнейшем можно будет сделать прыжок просветления с этого чистого уровня, не возвращаясь на землю, как утверждают, ну, в некоторых трактатах. А можно наоборот опять родиться очень в нужное место и в нужное время. Потому что если не воспользоваться этим способом, остается 49 дней для перерождения. Но здесь в первую очередь йога ясного света в бордо или в переходном состоянии между рождением и смертью, она используется, знаете, по прямому своему назначению или по прямому действию. Если вы в течение жизни много медитировали на ясный свет и в момент смерти его смогли распознать, то вы без труда реализуете вот эти высшие йоги. И вы достигаете сверхсостояния, то есть конечного освобождения в момент смерти. Ага, дальше идем.
Мы практики пропускаем сразу третий, да?
Так.
Тут практики. Вот.
Угу. Третий
сразу.
Да.
Так, часть третья.
Да, и мы здесь сейчас небольшой кусочек пропустим. Угу. И сразу же на часть третью.
Окончательный ясный свет. О третьей части, окончательном ясном свете, сказано. Чистое иллюзорное тело, обладающее знанием ясного света, возникающее из состояния ясного света, подобное рыбе, выпрыгивающей из воды или в форме ваджрадхары, появляющейся во время пробуждения ото сна, символизирует слияние ясных светов матери и сына, как результат обучения, основанием которого является учение и ученик, их изучающий. Этим достижением отмечается степень духовного совершенства, одна из 12 степеней, называемая «Великая радость», о которой сказано. Когда иллюзорные формы приходят, соприкосновение с тем, что не имеет формы, рождается знание. И познается проникающая и реальность, и происходит овладение очень ярким и несокрушимым, и ситхи трансформации, и они называются 8 высших способностей. Таким является совершенное состояние Будды, великого Доджи-чанга, рожденное от мудрости, неизреченной, знаменующей обретение учения и процесса обучения, приведших к достижению цели. Об этом сказано так. Полное владение принципами божественного тела, божественной речи и божественного ума и ситхи, изменение формы, как они все в одинаковой мере проявляются, в движущемся и неподвижном, исполняя любое желание и обладая всеми совершенствами, включает 8 всемогущих сил, являющихся плодом йоги.
И вот смотрите, ага, значит, вот здесь следующий момент. Дело в том, что мы в нашем здесь сейчас изучении после йоги Тумо перешли к йоге ясного света, а в таком более классическом мы должны были бы еще рассмотреть йогу иллюзорного тела. И один из наших следующих семинаров мы как раз посвятим этой йоге. Смысл заключается в том, что если вы с помощью практики ясного света увидели эту подложку своего проявления и проявления Вселенной, то затем такие способности, как материализовывать свои тела или формы, приходят к вам естественным образом. То есть, если вы утвердились в осознании ясного света, то все формы, ну, в первую очередь, форма вашего тела, она вам полностью подвластна. И вы можете, ну, грубо говоря, как растворять эти формы, так и их материализовать в любом, ну, любого вида. Так как есть основа. Есть основа, вот это вот фактор, который может познавать. А формы это в этом смысле познаваемое. И находится в подчиненной такой как бы подчиненном положении. И, допустим, йога иллюзорного тела, отдельный вид йоги, где вы сперва учитесь с помощью визуализаций создавать многочисленные тела или там их всячески трансформировать, а затем это может переходить и на ваши физические тела, оно становится очень простым и реальным. Более того, то есть, утвердившись вот в таком изначальном своем проявлении, вы можете создать или, грубо говоря, оживить любую форму. И фактически все, что вас окружает, это, знаете, как пластилин, из которого вы можете вылепить все, что вам заблагорассудится. И не просто свою, там, скажем, совершенную физическую форму, но также еще совершенные формы на уровне тонкого или причинного тела. Хотя вот уже в самых начальных медитациях, где, напоминаю, там для юноши предписывалось визуализировать себя там 16-летней дакини красного света, пустой внутри, как шатер, пустой там до кончиков своих пальцев и с центральным каналом. То есть предельно упрощенное, как сказать, предельно упрощенное устройство тела. Нам для того, чтобы поддерживать свою жизнь, нужен огромный конгломерат там, из белков, из каких-то органов внутренних, они там как-то взаимодействуют, циркулируют, то тут возникает способность поистине создавать себе волшебные тела, которые фактически, ну, как из чистой праны сделаны. И как вы понимаете, эти тела не стареют, не болеют, они в принципе не уничтожимы. Они обладают такими сверхспособностями, как перемещаться на огромные расстояния. То есть, фактически, фантастика. Просто фантастика. Силой мысли или силой визуализации с опорой на свою первопричину ясного света создал себе любую иллюзорную форму. А в этом смысле все формы иллюзорны с позиции вот реальности ясного света. И можешь в ней проявляться, то есть жить, как мы обычные люди. То есть это вот очень интересно. Причем, знаете, интересно что-то, такое вот такое сравнение, продано здесь несколько в другом плане, переведено. Знаете, иногда с помощью визуализации можно создавать свои тела, как рыбак вытаскивает рыбу из воды. Вот гладь поверхности озера, ничего не было. И вдруг раз целиком прорисованное в малейших деталях и подробностях вытаскивается рыба. ну, знаете, как рыбак, ловил-ловил, раз, вытащил целиком. Вот точно так же спонтанно, внезапно возникает вот эта вот чудесная способность формировать такие составления или тела, как Доржи Чанга, он же Ваджадхара, ну, либо других Будд, мужских, женских там и так далее. Так, так, вопросы, друзья, вопросы. Да. Ну, видите, там в тантрическом буддизме считается, что Будды были не только в телах мужчин, но также и в телах женщин. Вообще говоря, в этом отношении очень такая демократичная традиция. Женщинам там очень много уделяется, так сказать, внимания. Ну, знаете, по аналогии с таким индийским тантризмом, где, скажем, в каждой чакре, если вы визуализируете то или иное божество, то обязательно рядышком его, так сказать, подружка, то есть богиня. Вот мы говорим Шива Шакти. То есть мы можем визуализировать как первопричину бытия сознания Шиву, но фактически ничем не, ну, как, не отлично от него Шакти, его жена. И здесь, безусловно, на почве буддизма то же самое, но только ведь, ну, буддизм есть буддизм, они, в общем, придумали что-то свое такое женское. И есть такие, кстати, достаточно переходные, универсальные божества, которые одинаково применяются или используются в практиках как индийских йог, так и тантрического буддизма, в частности, образ Тары. Вот Тара. Помните эту мантру? Тара, Тара, Тутаре, Туре, Сваха. Вот, то есть есть какие-то образы, которые были изначально, ну, как бы общеедические, а потом получили, ну, в большей степени такую буддийскую окраску. И, надо сказать, достаточно много там таких образов. Иногда в прекрасной, иногда ужасающей форме. Ну, действительно, вот тибетская иконография в этом отношении, она вот ужасающая, то есть ужасные там какие-то женские божества, там с ужасно выглядящие там с какими-то атрибутами смерти, окруженные языками пламени и прочее, прочее. То есть, там целый пантеон. Вот. Еще вопросы есть, друзья? Если вопросов нет, давайте чуть-чуть отдохнем. А, если есть в интернете, да, кто нас там слушает? И слушает ли нас кто-нибудь через связь? Сколько людей? А вопросов нет, а людей-то сколько?
Тут больше, наверное, человек 30. Из-за
очников. Ого! Вот бы вас очников столько пришло, а то в зале я зал не окуплю, друзья. Мне за аренду платить за зал, а вы все онлайн смотрите. Так, перерыв.